С того дня, как он нацепил университетский значок, жизнь его на ближайшие 5 лет, а ему казалось на 100 лет, была адой точно распланирована, и ему оставалось лишь двигаться согласно расписанию от одной станции к другой. К тому времени Крылов и Тулин помирились, и Олег неожиданно поддержал Аду. «При чем тут пробой?» — говорил он Крылову. «Какая фигура! А волосы! Даная! Ты просто счастливчик!» Позже Тулин изменил свое мнение. Но тогда его восторги льстили Крылову. Было приятно идти под руку с такой красавицей и чувствовать завистливые взгляды мужчин, и видеть, что она ни на кого не обращает внимания. Втайне он тяготился опекой Ады. В ее присутствии ему приходилось ходить на цыпочках, тянуться изо всех сил. Она не спускала ему ни малейшей оплошности. Она неустанно приобщала его, водила на выставки, в музеи, на концерты. Аккуратнее всего захваченные общим тогда интересом, они посещали политкружки, где азартно обсуждали роль личности последствия культа. А потом в коридоре еще долго спорили, как же это все могло произойти. На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Тулин вдруг рассказал, как его отца в 1937 году исключили из партии и выслали. У Гатыняна брата осудили как шпиона 4 государств. Выяснились затаенные обиды, трагедии, хранимые во многих семьях. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения. Пытались угадать, а что будет дальше. Убеждали друг друга, что со старым покончено навсегда, строили планы, выдвигали проекты всевозможных реформ. Каждое новое постановление они встречали с энтузиазмом. «Я так и знал! Я как раз об этом думал», — заявлял Тулин. Крылов недоумевал. «Сколького мы не замечали!» Кое-кто из пожилых осторожничал. Но они смеялись. «Дудки! Этот процесс необратим!» Спорили с Адой. Она не видела особого смысла в разоблачении прошлого. Зачем? Зачем столько разочарований? Кому это помогает, только расстраивает людям души? Крылов в одном был уверен твердо. Правда никогда не может повредить. И ничто не заменяет правду. Обсуждался 7-летний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций. Гатынян припомнил дискуссию о языкознании. Миллионы людей на всех предприятиях вынуждены были месяцами изучать проблемы лингвистики. В то время, когда в колхозах творилось черт знает что, за хлебом стояли очереди. Крылов со стыдом вспоминал, как он сам, тогда уже вроде бы сознательный парень, находил какую-то высшую мудрость в этой статье Сталина. Началась модернизация оборудования. Ада заставила Крылова заняться прибором для определения частоты обработки. Прибор будет называться прибором Крылова, о приборе должны появиться статьи «Ученый на производстве». Вот в чем ценность и смысл его работы. В соответствии с этим должно строиться и поведение Крылова, и внешний облик. Заготовка, разогретая честолюбивыми проектами, послушно носилась через волки прокатного стана, постепенно принимая нужную форму. Ада заботливо соскребла остатки окалины, придирчиво осмотрела свое произведение, осталась довольна, и Крылов отправился в завком с заявлением насчет комнаты. На нем ловко сидел темно-серый костюм, узкий галстук, вывязанный крохотным узлом. Все свои разработки Крылов оформил, направил в бюро изобретений, получил премию и записался в плавательный бассейн. Его словно прорвало. Пелена упала, он увидел жизнь в заманчивом разнообразии. Каждый вечер в 20 театрах раздвигался бархат занавесей. На экранах появились новые картины, заграничные наши. Шли литературные диспуты. Молодые художники устроили выставку. Девчата из соседнего общежития приглашали послушать кубинские пластинки. Оказывается, воскресенье было выходным днем. Существовал яхт-клуб на островах и сами острова, с белыми ночами, стрелкой, карнавалами, и ситцевый в черно-желтых квадратах сарафан очень шел Аде. «Если ты захочешь, ты сможешь стать начальником техотдела», — говорила она, — «начальником центральной лаборатории, заместителем главного конструктора, не ради карьеры. Ради интересов дела производство надо ставить на научную основу. Прекрасно, как античная статуя, — думал Крылов. Но разве можно обнимать статую? Они поехали в Петергоф. Когда пароходик вышел в залив, погода переменилась, заморосила. Крылов накинул на Аду пиджак. Скользкая палуба накренилась. Крылов крепко обхватил Аду за талию. «Пойдем вниз», — предложил он. Она помотала головой. Горизонт поднимался и падал, и море вставало серой лохматой стеной. Они были на палубе одни. Ада посмотрела на Крылова. Он виновато убрал руку. Ада слегка покраснела, и он окончательно смутился. Брызги достигали их. Крылов не понимал, почему Ада молчит, и чувствовал себя все более виноватым. «Тебе надо сесть за теорию регулирования?» — голос ее дрогнул. «Это основа автоматизации производства? Я тебя очень прошу, ладно?» Она накрыла мокрой ладонью его руку. «Обязательно, конечно!» — обрадованно сказал он. «Ты...» — она запнулась. «Ты читал Винера? Это поразительно. Правда, он несколько преувеличивает значение кибернетики, но это поразительно». «О, Господи, все-то она знает», — подумал Крылов. «А я просто темный идиот». «А Экзюпери ты тоже не читал? На что ты тратишь время?» Она принялась ожесточенно высмеивать его невежество. Прибор, которым она заставила заниматься, мало интересовал его. Впрочем, он понимал, что для завода это нужно. Неделю он наблюдал, как мастера, следуя своим секретам и законам, определяют точность обработки. Они не подозревали, что все их секреты подчиняются закону Никольса. Ночью, когда цех опустел, Крылов установил интерферометр и с помощью своего Никольса вскрыл все секреты, как вскрывают ножом консервную банку. Прибор получился элементарный. В сущности, Крылов приспособил известные в лабораториях приборы для цеховых условий. Однако на заводе поднялся шум. Крылова фотографировали, о нем писали. Инициатива новатора с энтузиазмом откликнулся. Он чувствовал себя неловко, пока Ада не доказала, что талант никогда не знает истинной ценности собственных работ. Лишняя скромность так же неприятна, как и тщеславие. Как всегда, он уступил, согласился и написал под ее диктовку заявление. Гатынян молча выслушал его условия. «Значит, имени Крылова и перевод в старшие конструкторы», — подытожил он. И как-то печально посмотрел на Крылова. «У нас в Нахичеване говорят, если бы от яйца становился хороший голос, то куриный зад заливался бы соловьем». Больше он ничего не сказал, написал приказ и только спустя несколько дней мимоходом спросил, как идут дела с пробоем. Казалось бы, он должен был радоваться, что Крылов занят исключительно заводскими делами. Но в этом вопросе Крылову почудилась тревога и укор. Потихоньку от Ады Крылов вернулся к изучению электрического пробоя. Он сам не понимал, зачем он занимается этим. В глубине души он относил это стремление к своим порокам. Бывают у людей страстишки, преферанс или водка, а у него электрический пробой. То была первая, незамутненная никакими опасениями радость открытия. Он создал свою собственную теорию поляризации и пробоя в некоторых средах. Все выстраивалось красиво, легко, и он первый узнал, понял весь этот сложный механизм. Никто в целом мире не знал истинной картины. Он один обладал сейчас этой истиной, один из всех людей на Земле. Он возвращался из публичной библиотеки. Ноги его почти не касались земли. Он мог взлететь и парить над Александровским садом. А что, если он сейчас умрет? Это тайна. Уйдет вместе с ним. И никогда никто не узнает. Мысль о смерти была нелепой, но она ему нравилась. Он немедленно помчался к главному конструктору домой. Когда тот вышел к нему в пижаме, встревоженный, Крылов сообразил, что публичная библиотека закрывалась в половине двенадцатого, и сейчас, вероятно, уже за полночь. Но тут же он забыл об этом. Ему необходимо было с кем-нибудь поделиться. Главный ничего не понимал в электростатике, зато он твердо верил в своего подопечного. На следующий день, через каких-то друзей, Гатынян договорился с самим Данкевичем, и Крылову разрешили доложить о своей работе на семинаре в Институте физики Академии наук. К докладу готовились всем конструкторским бюро. Девушки вычертили Крылову роскошные схемы и диаграммы цветной тушью. Главный дал Крылову свою роскошную папку для тезисов. Одна лишь Ада относилась к предстоящему выступлению холодно. Она не понимала, зачем это ему нужно. Впрочем, она заставила его отрепетировать несколько раз свою речь и назвать ее по-другому. Не новая теория, а как-то скромнее, к вопросу о... Уж кто-кто она, дочь профессора, знала, как настораживают ученую аудиторию безвестные открыватели новых теорий. Она проводила Крылова до дверей института, поправила ему галстук, осмотрела с ног до головы и кивнула строго, но разрешающе. Вечером он в общежитие не вернулся. На завтра на завод не пришел. Никто не знал, куда он пропал. Ада позвонила в институт, там сообщили, что Крылов выступил, его сообщение обсудили, покритиковали, он ушел, и больше они ничего не знают. Появился он через 2 дня, небритый, схудалый, новый костюм был измят, в пятнах. Молча пройдя к главному, он вернул ему папку и протянул заявление об уходе. На расспросы он почти не отвечал, морщась как от боли. На заводе решили, что к их Крылову отнеслись несправедливо. Разве способны эти затрушенные академики, оторванные от жизни, оценить заводского человека? Уж кто-кто, а их Крылов за пояс заткнет всех очкариков. Стоит ли из-за них расстраиваться? Подумаешь, критиканы, наверняка завидуют. Почему-то все считали, что его разобидели академики. Это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе. Он отвечал принужденной улыбкой, но глаза его оставались глухими. Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором. Через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату. Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха. Но он стоял на своем. Он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему, это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, с халастами. Вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома у своего отца на эту писанину, лишенную радости живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой. Слова Ады отскакивали от него. До сих пор он был послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом. «А может быть, из меня ничего не выйдет?» «Но я хочу попробовать», — твердил он. «Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репутация на заводе, работы, которые она задумала для него, все-все затрещало, зашаталось. Даже беспечный Долинин и тот осуждал его. «Чего ты вытрющиваешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему, они были правы. Он был обязан заводу слишком многим. Гатынян не захотел с ним попрощаться. Если бы можно было объяснить им всем. Ада поставила ему ультиматум. Или он останется, или между ними все кончено. Что значит все, недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями, как были? Друзьями? Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала. Это было так не похоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей. «Ну хорошо, я останусь в отчаянии», — сказал он, — «только не плачь, пожалуйста». Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв, уходи, катись. Теперь это уже не имеет значения». «Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого», — сказала она. «Ты слишком ненаблюдателен». Внезапное подозрение охватило его. Он пытался всмотреться. «Даная?» И успокоился. Это было бы слишком невероятно. «Из него ничего не получится». Вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же. В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, главный теоретик, лопнул, подобно мыльному пузырю. Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет. Блестящая пленка играет всеми цветами радуги. На ее поверхности отражаются небо, искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает, это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе. И как доказать ему, что это все лишь отражение? Он считает наоборот. Земля и люди сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-нибудь конвекции воздуха. Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому. Он сам себе хозяин. Он — Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать, что ли? И вдруг — крак! Лопнул. Не осталось ничего. Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей? Но прежде чем он лопнул, им в волю наигрались. С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он зашел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством, потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него. Тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и тот снова отвечал. А Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше, словно вспомнив о нем, а скорее ради потехи. Они попробовали его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая. Его же не отпускали, перекидывали от одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону и ничего не мог поделать. Там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду. Доказал совсем обратное тому, что у него должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили теорию, которую он вынашивал полгода. Увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, в волю натешились. А он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унизительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу. Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами. Сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей. Помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения «потрепаться», «влипнуть», «мура». Там были ребята его возраста, растрепанные, насмешливые. Они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслом которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий. Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться. Разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество. Юпитером среди них был Данкевич. Боги звали его просто Дан, и он разрешал им. Вероятно, среди богов все возможно. Отныне Крылов принадлежал им.
«Нонсенс», — сказал Данкевич. «Разве мы вам ничего не доказали?»
«Доказали», — сказал Крылов.
«Что именно?»
Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные блестящие глаза Данкевича.
«Что я тупица, невежда, ничего не знаю». «Незнание и невежество — разные вещи. Незнание начинается после науки, невежество — до нее. У вас болезнь серьезней. Ваш мозг заражен невежественными идеями».
«Совершенно верно», — сказал Крылов.
«Наука — это не самодеятельность».
«Да», — сказал Крылов.
«Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слишком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника».
«Я согласен лаборантом».
«И на лаборанта нет вакансии».
«Я уже взял расчет», — сказал Крылов.
Тонкий, гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие. «На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете».
«Я не вернусь».
На узком нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка. «Однако...»
«Самое решительное начало ничего не значит без конца».
«Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?»
«Я буду у вас работать».
Данкевич посмотрел на него с любопытством. «Интересно, каким образом?»